эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Новости и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 12 февраля, понедельник. И сегодня в программе говорим о таком. Смерч в городе. Годовщина обстрела Краматорска.
Укутывали и всех спускали на первый этаж.
Корь и прививки на неподконтрольной территории.
В Украине есть, а у нас типа не касается.
Замороженный Минск. Какие ожидания?
Ми маємо забезпечити чіткі роз'яснення людям, які там живуть. А що відбувається в Україні? В яку Україну вони повернуться?
В студии сегодня мы поговорим о том, стоит ли уже строить новый Донбасс. Если война продолжится, какой будет экономика подконтрольной Украине части Донбасса? Может ли старопромышленный регион стать успешным и приблизит положительные сдвиги на неподконтрольной части Донбасса его полную деоккупацию? У нас в гостях кандидат экономических наук Елена Снеговая, а также экономический аналитик Борис Кушнирук. Друзья, вопрос к вам. Звоните к нам по номеру 0800-300-403. Расскажите, как вы думаете, стоит ли уже стратегически строить новую экономику Донбасса до окончания конфликта? И что может стать новыми точками роста этого региона вместо устаревшей или потерянной на оккупированной части региона промышленности? Еще раз номер 0800-300-403. Также звоните по скайпу donbass.realii кириллицей.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Ну, обо всем об этом после выпуска новостей от Егора Устинова. Привет, Егор.
Приветствую. Связь украинского мобильного оператора Vodafone не будет восстановлена на подконтрольной группировке ДНР территории из-за позиции России. Об этом заявил заместитель главы Донецкой областной военно-гражданской администрации Виктор Римский в эфире телеканала «Юа-Донбасс». По его словам, россияне категорически против того, чтобы на оккупированной территории так называемых ДНР и ЛНР работали любые украинские операторы. Напомню, связь украинского мобильного оператора Vodafone на оккупированной территории Донеччины пропала 11 января. Поддерживаемые Россией боевики за прошедшие сутки 9 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, ни один украинский военный не пострадал. Все обстрелы зафиксированы на территории Донецкой области. В свою очередь, группировка ДНР также обвинила ВСУ в 9 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил соболезнования гражданам России в связи с катастрофой пассажирского самолета. Напомню, на борту Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», выполнявшей рейс из Москвы в Орск, находились 71 человек, в том числе трое детей и 6 членов экипажа. В результате авиакатастрофы, которая произошла накануне, никто не выжил. Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, в результате чего погибли люди. Школьников, недавно освобожденной Екатериновки на Луганщине, будут возить в учебное заведение золотого автобусом. Об этом сообщил председатель Луганской обладминистрации Юрий Горбуз. По его словам, уже на этой неделе будет обеспечен подвоз детей. Также Юрий Горбуз отметил, что местное население в населенном пункте уже обслуживают Укрпочта и Ощадбанк. 11 пожилым людям, которые не могут передвигаться самостоятельно, работники Укрпочты пенсии доставляют домой. Напомню, с 5 февраля село Екатериновка находится под контролем украинцев. Власти. Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от показа матчей чемпионата мира 2018 по футболу в России. Об этом заявил председатель правления НСТУ Зураб Аласанья в интервью «Рядовому курьеру». По его словам, телекомпания имеет право на трансляцию. Зураб Аласанья отметил, что и другие украинские телеканалы, которые имели договоренности о параллельном показе Мундиаля, также начали отказываться от трансляции, узнав о позиции общественного. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина ведет переговоры с федерациями футбола и фанатскими организациями о возможности бойкота чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 1 до 4 градусов мороза.
«Донбасс Реалии»
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Это радио «Донбасс. Реалии. Новости и аналитика без линии разграничения». Друзья, не забывайте, через минут 10 приблизительно начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о том, стоит ли уже строить новый Донбасс. Речь идет об экономике, а пока что о других темах.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
В Краматорске на выходных вспоминали третью годовщину обстрела города пророссийскими силами. 10 февраля 2015 года по центру города и аэродрому с неподконтрольной территории выпустили 32 ракеты из системы залпового огня «Смерч». Тогда погибли 17 военных и мирных жителей, десятки были ранены. Многие здания в городе сейчас уже восстановлены, но люди не забывают о том событии. Никита Луцкий расскажет больше.
Ракетный обстрел Краматорска в 2015 году стал полной неожиданностью. Совершенно мирный город, находящийся вдалеке от боевых действий, стал целью для реактивной артиллерии. На центральной улице и местной аэродрому пали 32 ракеты системы залпового огня «Смерч». Одна из них взорвалась в нескольких метрах от детского сада. Малыши по случайности увели с прогулки раньше обычного, вспоминает заведующая детским садом номер 88 Наталья Трунова.
Мы сбрасывали детей, у нас были двухэтажные кровати, мы их сбрасывали, в трусиках, в майке. Мальчиков укутывали и всех спускали на первый этаж. Дети, которые постарше, бежали сами. От страха рвали.
На этом ужасы детей не закончились. Все 8 минут, а именно столько длился обстрел, ракеты пролетали над зданием детского сада, рассказывает завхоз Зоя Комолева.
Большие снаряды над нашим, прямо над нашим зданием летели. Гул стоял просто невероятный, аж дрожало здание. Вот настолько это было страшно. И представьте, кричали, был крик детей, просто невероятный.
Горожане до сих пор не понимают, за что их расстреливали мощными 300-миллиметровыми ракетами, говорит жительница Краматорска Светлана Чепелева.
Якщо війна йде, і ми розуміємо, де ворог, де окопи, де стоїть зброя, і зовсім ми не розуміємо, коли снаряди падають на місто, на цивільних людей. І це саме найстрашніше, що може бути у війні.
Сьогодні на місці падіння одного із снарядів волонтери і общественные деятели установили пам'ятник жертв того обстрела. На месте падения одной из ракет теперь молчаливым напоминанием стоит макет ракеты «Смерч», которая унесла жизни людей. Инициаторы создали памятник за свои средства. Без помощи властей, рассказывает инициатор проекта Александр Микитенко.
На создание данного монумента не израсходовано ни копейки бюджетных денег, в том числе муниципальных. Это частично наши средства, частично средства наших партнеров. Монумент, на самом деле, достаточно быстро мы его реализовали, в пределах 2 месяцев.
Митинг-реквием состоялся и в сквере героев. Здесь почтили память погибших минутой молчания. Затем пожарные машины включили сирены. В рамках будущей реконструкции власти города обещают построить часовню в память о невинных погибших краматорчанах. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Болеют ли корью на неподконтрольной территории? Так называемые ведомства российских гибридных сил эту информацию не озвучивают, но отчитываются, что прививки на подконтрольной им территории есть. Так прививаются ли люди, живущие в оккупированных Луганске и Донецке, от кори и других инфекционных заболеваний?
Луганчанка Анна, имя и голос изменены в целях безопасности, рассказывает, до этого года принципиально не делала прививки детям. Говорит, начиталась страшилок про осложнения, но теперь решила подстраховаться и сделать прививки от кори детям.
Мы пришли в больницу на вакцинацию, нам сразу же ее сделали, но очень удивились, что я говорю о какой-то эпидемии. В Украине есть, а у нас не касается. А как нас может обойти эта проблема, если каждые выходные сотни людей ездят в Украину? Вдруг кто-то заболеет и приедет.
Корреспонденты телепроекта «Донбасс Реалии» опросили жителей Луганска и Донецка на улицах, делают ли они прививки и от чего.
Конечно, дети вакцинирую регулярно, конечно. Последнюю делали мы прививку дифтерия, там старшей дочери. Потому что прививки – это залог здоровья.
Нет, зачем они нужны?
По графику обязательно. И корь, паротит, краснуха, дифтерия, что там еще у нас было? Гепатит, манту. Все полностью, все прививки у нас сделаны.
Боже, сохрани. Причем знаю, кто делал, то те, наоборот, болели.
По словам эпидемиолога так называемой ДНР Ольги Демкович, пока речь ни о какой эпидемии на подконтрольной пророссийским силам территории не идет, но все же вакцинируются немногие.
Если в России 40%, то у нас охват 5%. Поэтому нам надо над этим работать. Надо возвращать доверие населения к вакцинации.
Луганчанка Анна, признается, относилась к тем 95%, которые не делают прививки. Говорит, плановые прививки согласна делать, но дополнительное вакцинирование от гриппа, которое проводится в так называемой ЛНР и ДНР, считает просто зря потраченным временем.
Как можно привить от гриппа? Он меняется постоянно. Тут говорят о том, что если заболел, то лучшее лекарство – это сон и обильное питье. А здесь укол, и все хорошо. Нельзя такое навязывать.
А в так называемых министерствах здравоохранения ЛНР и ДНР продолжают призывать жителей делать вакцинирование от гриппа, акцентируя внимание, что прививки бесплатны. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
12 февраля – третья годовщина подписания Минских соглашений. Боевые действия на Донбассе за это время стали менее интенсивными, но конфликт не прекратился. Эксперты по-разному видят дальнейшие сценарии. Заморозка на долгие годы, решение собственной внутренними силами Украины или с привлечением международных организаций. Некоторые политические прогнозисты даже считают, что Украина и вовсе не готова принимать Донбасс обратно. Так как же выстраивать дальнейшую стратегию в отношении ОРДЛО? С мнениями экспертов знакомился Дмитрий Донской.
Украина в разрешении конфликта на Донбассе слишком надеется на международную помощь от стран ЕС, США, ООН, миротворцев. При этом у государства нет собственной позитивной повестки дня для возвращения востока Украины, считает директор дипломатической академии при МИД Украины Сергей Корсунский. Несколько недавно принятых практически неработающих законов, заявления политиков – вот и все, что сделано в Украине для того, чтобы вернуть территории. По его мнению, необходима глобальная стратегия во всех сферах.
Когда оккупация закончится, Донбас буде повертатися в Україну, ми маємо забезпечити чітке роз'яснення людям, які там живуть. А що відбувається в Україні? Яка, в яку Україну вони повернуться? Для цього потрібен позитивний порядок денний. Ми маємо цим людям сказати, яким чином центральна влада бачить створення робочих місць, яким чином буде забезпечено поновлення інфраструктури, яким чином ці люди будуть інтегруватися в нове суспільство, тому що воно нове.
2018 год не стане годом міра на Донбасі, считает експерт Українського інституту будущего Ігор Тишкевич. Хоча Россия очень заинтересована вернуть оккупированный восток Украины. Другой вопрос, что оккупанты хотят сохранить ОРДЛО в том виде, в котором они сейчас существуют. Украина пока не ответила себе на вопрос, каким и зачем ей нужен Донбасс, считает Игорь Тишкевич.
Если вдруг сегодня уйдет Россия и скажет, ребята, забирайте, то это будет, возможно, самым большим вызовом для существования Украины, который был за последние 50 там, или даже сотню лет. Потому что, не имея мыслей, какое место этот регион займет в Украине, в экономике, в политике, не имея стратегии коммуницирования с жителями данного региона. Будем просто провоцировать разрастание конфликта.
То, что происходит сейчас на востоке Украины, это не гибридная, а грязная война. Такой собственный термин приводит эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко. По его мнению, конфликт в затяжной фазе продлится не только в этом, но и в следующем году.
Конфликт перешел, до речи, в 2016 році до категории конфликтов с низким ступенем интенсивности. А змістовніше суть того, що відбувається на Сході, це брудна війна, це насильство, це тероризм, це різного роду зростання кримінальної злочинності, парамілітарні утворення, політична роль військових ватажків – оце елементи брудної війни.
Конфлікт на Донбасі рішився би намного проще, якби государство показало жителям ОРДЛО, що вони нужны Україні, считает заместитель міністра временно неподконтрольних територій Георгій Тука. Самое простое – начать виплачувати пенсії даже жителям ОРДЛО. Тим, що государство не заботится о переселенцах, оно также отталкивает от себя жителей неподконтрольного Донбасса, считает Георгий Тука.
Будівництво житла социального для цих людей, це теж, на жаль, не робиться. На дороги витратимо ми в цьому році 45 мільярдів, а на житло для переселенців 36 мільйонів. Це просто непорівняльні цифри. Врешті-решт, це ганьба держави. Саме такі дії, в першу чергу, вони і формують на неконтрольованих територіях ставлення до України. Вибачте за вислів, а на кой хрен туди возвращаться?
Миротворцы ООН, давление на Кремль со стороны США, наглядная эффективная стратегия Украины относительно интеграции Донбасса. Лишь одновременно все эти факторы смогут вернуть ОРДЛО в состав Украины. В этом сходится большинство экспертов. Дмитрий Донской, радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
О том, какой мог бы быть позитивный порядок дня для оккупированного Донбасса, мы поговорим сегодня в студии. У нас в гостях Елена Снеговая, кандидат экономических наук, сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте, Денис.
Говорить будем мы о том, стоит ли уже строить новый Донбасс, если война продолжится. К этому сейчас есть все предпосылки. Какой будет экономика подконтрольной Украине части Донбасса? Может ли старопромышленный регион, которым является, собственно говоря, Донбасс, и подконтрольная его часть, стать успешной, в принципе, и приблизит ли положительные сдвиги на подконтрольной части Донбасса его полную деоккупацию? Это такие наши подтемы сегодняшнего разговора. Также к нашему разговору присоединится Борис Кушнирук, экономист, экономический аналитик по телефону. Друзья, вопрос к вам. Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. С вашей точки зрения, стоит ли уже сейчас строить этот новый Донбасс? И если да, то какие отрасли могли бы стать такими драйверами роста вместо промышленности, которая либо осталась на оккупированной территории, либо уже устарела на подконтрольной. Еще раз, 0800 300 403. Также звоните по скайпу donbass.realikirillitsy. Елена, вам вот этот вопрос, который я уже повторил несколько раз, стоит ли или не стоит?
Стоит что?
Стоит ли строить сейчас уже стратегический новый Донбасс в то время, как конфликт пока еще не закончился, да, и все по-живому было разрезано, все эти промышленные связи, и, в принципе, вопрос-то, в принципе, такой непраздный, да, может дождаться окончания войны и объединения Донбасса, а потом уже начинать модернизировать эту экономику?
Дело в том, что задачи восстановления экономики областей, которые подконтрольны, они должны стоять уже сейчас на порядку денному, потому что должна развиваться экономика непосредственно сейчас, люди должны сейчас, сейчас жить и видеть позитив. Если говорить о задачах по восстановлению экономики этих областей, то необходимо говорить прежде всего о задачах текущих и перспективных. Это главное здесь. И стратегическое видение региона в обязательном порядке тоже должно быть. Иначе мы не будем знать, как идем, куда идем и что мы получим на выходе.
В идеале, какое бы вы видели такое стратегическое видение, каким мог бы стать Донбасс, дети, драйверы роста на этой территории? Вот опять же, не будем забывать, да, про такой вялотекущий конфликт, разрыв производственных связей, вот все эти реалии, которые уже четвертый год живет этот регион.
Ну, идеала, пожалуй, тут не существует как такового, ну вот как вы, просто модель идеальная, но существует, возможно, приблизиться к современной структуре экономики посредством внедрения в жизнь модели постиндустриального синтеза. Это такой подход, который позволял бы совместить те основы, неоиндустриальные основы, которые есть у Донбасса, потому что региональная политика зарубежных стран, она уже не базируется на том, что она должна исключить старые отрасли из существования, из структуры этих регионов. Она базируется на том, чтобы найти именно непосредственно драйверы роста уже в этой промышленности является плюсом. Имеющаяся промышленность. И даже то, что осталось на территории Донбасса, должно искать новые основы для того, чтобы стать именно этим драйвером.
Конкретно, что вы имеете в виду? Вот драйвером чего может стать те промышленности, те предприятия, которые сейчас остались на неоккупированной части?
Я проводила исследование, достаточно, ну, как на мой взгляд, достаточно очень интересное, оценивала возможность возобновление тех базовых отраслей экономики промышленности Донецка в новых политических и экономических условиях. И, в принципе, брала основные отрасли базовые и, в принципе, смотрела, какова возможность их сохранения и эффективного дальнейшего функционирования. Потенциал развития этих отраслей есть, но он должен строиться на новой неоиндустриальной основе, на новой индустриальной основе. Промышленность не должна быть на задворках этого процесса, она должна быть впереди, она должна быть драйвером. Другое дело, какой мы должны видеть экономику, структуру, экономическую структуру, и какой мы должны видеть эти отрасли, на что она должна, какую должна выпускать продукцию эта отрасль. Пожалуй, машиностроение тяжелое уже теряет свою актуальность, но зато это же машиностроение может быть ориентировано на другие сегменты рынка, и оно может быть драйвером.
Например, какие сегменты, вот если там вагоны раньше выпускали, да, собственно говоря?
Ну, собственно, мы можем и вагоны, потому что вот глядя на тот потенциал нашего метро, не только киевского, я думаю, киевское, возможно, даже не самое худшее метро, это тоже актуально, но просто подход уже к вагоностроению – это абсолютно другое. Это качественные новые материалы, качественно новые материалы, это качественно новые технологии. Эти технологии должны где-то создаваться, эти материалы должны кем-то создаваться. И это уже та цепь, которая позволит переходить абсолютно на новый уровень, структурный уровень.
Для наших слушателей, вы говорите, вот неоиндустриальный, постоянно употребляете слово, вот если упростить, да, чем отличается индустриальный, к которому привыкли жители Донбасса, да, оглядываясь вокруг, от неоиндустриального, в чем вот коренное различие, как определить, что нео, что не нео?
Ну, индустриальное развитие прежде всего базируется на экстенсивной эксплуатации ресурсов. То есть невозобновляемая эксплуатация ресурсов – это и есть, ну, скажем так, просто признак индустриального развития. Плюс это еще те технологии, которые непосредственно используются. Какой технологический уклад используется в промышленности? Это и энергетика, какого типа и характера энергетика, и это технологии. А неоиндустриальное – это просто новые подходы к эксплуатации ресурсов, это первое. То есть это экологосберегающие технологии, те, которые в Германии стали, в принципе, драйвером роста. И ведь если мы говорим, ну, для Донбасса, пусть мы не будем говорить о там, четвертой промышленной революции, хотя бы мы должны выйти, ну, предварительно мы могли бы ориентироваться на что-то в будущем, но сейчас мы должны выйти хотя бы на то, чтобы определить точки роста в настоящее время. И пусть бы мы не говорили о четвертой революции промышленной сейчас, но мы можем смотреть на тех, на передовые технологии в мире и ориентироваться на это.
0800 300 403, номер прямого эфира. Звоните к нам в студию. Друзья, с вашей точки зрения, можно ли сейчас на основе тех промышленных мощностей и ресурсов, которые остались на подконтрольной части Донбасса, строить что-то новое? Стоит ли это делать до начала конфликта? У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Доброго здоровья.
Добрый день.
Сергей, Киев.
Да, пожалуйста, я вопрос, считаю, реплика.
Да, я считаю, что, в общем-то, не стоит, потому что где-то полгода назад, как раз по Донбасс-Гаадям, была подсчитана только экологическая спроможность восстановления Донбасса где-то порядка 3 миллиарда долларов. А учитывая то, что угольная промышленность – это вчерашний день, и 75% переселенцев, которые оттуда убежали к нам сюда, не хотят, это официальная статистика, возвращаться в Донбасс, я считаю, что это депрессивный регион, и я не вижу будущего.
Спасибо за мнение, Елена. Как парируете, что скажете вот человеку? Да, мнение довольно-таки действительно распространено и часто отвечает реальности. Это дорого, таких денег сейчас у государства нет, и вот проще, да, оттуда все уехать, всем уехать, все разрушить и уже как-то идти дальше вперед.
Во-первых, мне непонятен вопрос, дорого у государства денег нет, первое, ладно. Но мне кажется, что это не так, потому что, скажем, экологическая проблема в любом случае должна решаться как часть проблемы реструктуризации Донбасса. Даже если мы, ну вот как слушатель, как наш, предлагает такое решение вопроса, нам необходимы деньги вкладывать в то, чтобы решать проблемы, связанные, накопленные посредством эксплуатации экстенсивного пути развития. Хочешь или не хочешь, нам это придется решать. Ну, я вот услышала этот аспект вопроса. А еще какой был?
Что регион-то, в принципе, депрессивный, да, и как-то сломить это уже вот Украина в данный момент не получится.
Ну, я не особенно понимаю такого подхода, потому что таких депрессивных регионов, ну, в Германии как раз тот самый пример, который я всегда люблю приводить. Британия такой же пример, но немножко другой путь развития, уже другие результаты. Нам необходимо прежде всего смотреть, что является вот в данный конкретный момент решением проблемы драйвером. И если драйвером раньше, ну, буквально 10 лет назад, буквально там даже 5 лет назад до конфликта, это могли бы быть человеческие ресурсы, тот человеческий капитал, и мы могли бы уже выходить на новый уровень развития, то сейчас мы должны искать это прежде всего в незадействованных ресурсах, а там они есть. Мы же не можем обречь население, ну, на что? На вымирание, на умирание.
На эмиграцию. Но сейчас все эти процессы происходят, ничего как бы не делается, ничего не меняется особо в этом плане, да?
Ну, мне кажется, подвижки есть.
Какие? Расскажите про них. Что вы видите в этих подвижках? Что хорошего сейчас там случается? Есть ли какие-то предпосылки к тому, о чему вы говорите? Да, или это просто такие вот разговоры на экспертном уровне, которые пока в жизни как не притворяются?
Насколько я знаю, там прекрасно решаются вопросы уже с технопарками. Уже запущены 2 технопарка, проведена огромная работа, и на этой основе формируют ту платформу, на которой будут решаться вопросы структурного изменения. Возможно, сейчас запускают толчок изменения структурных изменений через изменения, ну, через увеличение доли микро и среднего бизнеса, но будут и другие подвижки. Технопарк это является тем инструментом, который запускает эти процессы.
Мы спросили у жителей Мариуполя, какие бы точки роста они назвали на Донбассе, вот в каком-то будущей картине, да, экономической региона вместо промышленности. Давайте послушаем, что ответили мариупольцы.
Сельское хозяйство, больше нечего.
Все заработает, люди, что никуда не делись. Правительство, надо просто стратегия развития нормальная.
Украина богата, ну как, землями. У нас очень хорошие плодородные земли. Скорее всего, вот садить поля, то есть развивать сельское хозяйство.
Не знаю, я затрудняюсь, потому что надо везде.
Производство надо вкладывать, которое полностью разрушено.
Нервное строительство.
Основа экономики Донбасса и всей Украины будут условия, при котором иностранным инвесторам будет выгодно сюда ехать, строить заводы, дороги, инфраструктуру, когда им это будет выгодно, а не убыточно, не опасно.
Производство увеличивать, как бы дать людям нормально работать, потому что без производства не будет ничего.
Я считаю, что нужно развивать сельское хозяйство на Донбассе, потому что это реально как бы такая вещь, что поднимет Донбасс. Можно, конечно, тяжелое машиностроение или уголь, но это же не актуально.
Я считаю, что поднять экономику нужно развивать промышленность.
Вообще надо в первую очередь прекратить вот эти все военные действия здесь и перестать вкладывать деньги туда, а начать производство. И Донбасс это большое будущее на самом деле. И можно действительно вкладывать деньги сюда, и тогда бы не было у нас так все плохо с экономикой.
Как в любой нормальной стране, только среднее и малое предпринимательство. Общество тем стабильнее, чем больше в нем среднего класса. Это малый и средний бизнес.
Вот так считают прохожие на улицах Мариуполя. Елена, вы в своей статье «В зеркале недели» достаточно так попунктно критикуете концепцию государственной целевой программы по восстановлению и развитию мира в восточных регионах Украины. Собственно, то, о чем мы с вами говорим, да, вот что собирается там делать государство. Расскажите, что предлагает эта стратегия, да, вот, и чем это плохо? Почему это плохо, почему это не системно, почему это не сулит вот такой вот картинки нового Донбасса?
Но я не могу сказать, что я критикую. Я анализирую и делаю выводы. Мне кажется, этот тезис был бы мне ближе. Но прежде всего, эта программа характерна тем, что она продолжает сосредотачиваться на краткосрочном, на решении задач, которые должны быть вот сейчас и здесь решены. Стратегического видения развития региона как не было, так и нет. Пожалуй, это главная проблема, отсутствие стратегического видения в этой программе. И даже тогда, когда... Ну, как бы это стратегическое видение мы могли бы как специалисты вот представить и вложить в конкретные направления, которые были сделаны экспертами ООН, то, скажем, внутри этой программы отсутствует наполняемость вот этих мер, и программа утрачивает комплексное значение.
То есть она формальная в некотором роде?
Но она не то чтобы формальная, она вот сосредоточена, вот есть проблема, решили, есть проблема, пытаемся решить, а при этом комплексно подойти к решению этой проблемы, вот тут эта проблема в самой программе есть.
Давайте спросим мнение экономиста Бориса Кушнирука, он с нами на прямой телефонной связи. Борис, здравствуйте. С вашей точки зрения, стоит ли сейчас уже как-то стратегически строить экономику нового Донбасса до решения конфликта, собственно говоря, до окончания войны?
Вітаю. Насправді проблема дуже складна і вона багатошарова. І безперечно, війна, причому невизначені сроки і завершення, вони доволі ускладнюють розмову про якусь довгострокову стратегію, тому що, на жаль, ми не можемо виключати і загострення подій там на Донбасі, якщо в цьому буде зацікавлений Путін. така можливість, такі потреби у нього може виникнути, бо погіршення ситуації в Росії і санкції, вони можуть потребувати якогось зовнішнього ворога, і в цьому випадку Україна може стати одним із таких ворогів. Але от якщо ми говоримо про стратегію, то тут потрібно просто розуміти, що розвиток Донбасу значною мірою, не можу сказати, що це було виключно це, але значною мірою був зав'язаний на так званий третій технологічний уклад, на видобуток вугілля і виробництво металів, да, човни та сталя. І оця зацикленість і зав'язані саме на ці види виробництва, вони вже просто з точки зору подальшого розвитку, вони не дуже перспективні. Світ пішов куди далі, і цим ми зараз лише створюємо собі додаткові проблеми, бо навіть утримання тих шахт, які є, навіть ті, які є більш-менш самоокупні, вони з кожним роком будуть ставати проблемою все більше. Я вже не кажу про екологічну жахливу ситуацію, тому що в тому ж Маріуполі. Тому тут питання полягає в тому, за рахунок чого держава хоче зробити переорієнтацію не тільки Донбасу, а всієї України, да? Яким чином ми хочемо вийти на нові технологічні уклади, і яким чином ми будемо розвивати наукоємні технології. І отут якраз я прихильник казати, що особливо Донбасу, хоча це дуже важко з точки зору, в тому числі і звичок, коли люди протягом століття займалися лише металами та вугіллям, то їм дуже важко перебудовуватися ментально, що можна і потрібно займатися не цим. Але очевидно, що потрібно сприяти розвитку на Донбасі, те, що один із ваших там слухачів казав, розвитком малого та середнього бізнесу і в тих сферах, які будуть не жодним чином не будуть пов'язані з вугільною та металургійною галузю. Потрібно сприяти розвиток тих переробних підприємств, які ви могли би займатися чим завгодно, від легкої промисловості до 3D-принтерів чи тощо, бо я такі зустрічав виробництво в Донецьку, що в 13-му році, коли я там читав лекцію на TEDx Донецьк. І я розумію, що потенціал, в тому числі і люди, які б могли цим займатися на Донбасі, є. Інша справа, що зрозуміло, що зараз тому що значна їх частина поїхала з окупованої території, і невідомо, чи повернеться вони туди. Але очевидно, що завдання вже зараз закладати можливості для того, щоб ми розбудовували Донбас не на третьому, не поверталися до функціонування третього технологічного укладу на Донбасі, а розвивали напрямки сучасного виробництва, які би були б пов'язані з переробкою, і чим глибше, тим краще.
Борис, вот с вашей точки зрения, вы говорите о том, что есть риск, да, возобновления боевых действий, и вот вложил деньги, что-то построил, и в результате все может быть уничтожено, да, разрушено в результате этих боевых действий. Какие еще причины вы бы назвали того, что сейчас это на стратегическом уровне, на таком комплексном уровне со стороны государства не озвучено? Вот как говорит Елена Снеговая, да, что не хватает такой стратегии, тушат пожары, такие точечные, краткосрочные цели, какого-то общего видения, то, о чем вы говорите, пока нет. В чем причина, как вы думаете?
Ну, на жаль, це проблема в цілому держави, не тільки Донбасу. Ми маємо стратегію розвитку країни? Ні, не маємо. Ми маємо усвідомлення, що таке промислова політика? Ні, не маємо. Ми її якось реалізовуємо, тим більше про це не йдеться. Тобто у нас часто густо ми все зводимо до того, що нам потрібно там покращити, наприклад, в рейтингу Doing Business, да? Чи щось там ще зробити, щоб виглядати красиво на якихось міжнародних індикаторах, але при цьому ми не розуміємо, за рахунок чого ми хочемо справді кардинально змінити ситуацію. І у нас багато що розвивається доволі хаотично. Щось в правильному напрямку, да, сам бізнес витягується, а щось просто в здійснює діяльність там, де по великому рахунку перспектив особливих не буде. І, на жаль, що я скажу, це проблема не суто Донецька, да, Донбасу, це проблема всього управління держави, але, знову ж таки, це, на жаль, проблема навіть не тільки цього уряду, цього там президента, це проблема всіх років незалежності. Ми за всі ці роки жодного разу якоїсь більш-менш очевидної, зрозумілої і ефективної стратегії розвитку і потім її реалізації ми не мали.
Спасибо большое. Это был Борис Кушнерук, экономический аналитик. У нас в гостях Елена Снеговая, кандидат экономических наук. Елена, вот эта программа, о которой мы говорили, развитие Донбасса, она принята с горизонтом до 2020 года. Стоит ли ожидать, что до этого времени каких-то таких системных изменений, улучшения, грубо говоря, такого массового, да, уровня жизни на подконтрольной части Донбасса ожидать не стоит?
Ну, я думаю, вопрос как бы не совсем отсюда задается. Дело в том, что 20-й, вот этот горизонт, который выбран непосредственно для этой программы, он просто сведен со стратегическими документами, которые определяют региональное развитие в государстве. Та же державная стратегия регионального развития, она именно до 2020 года разроблена, и иншие стратегичные документы, вони саме на цей промежок часу ориентуются. Но если говорить о том, что стоит или не стоит ожидать каких-то изменений, но эти изменения, я, может быть, возможно, оптимист, но, тем не менее, мелкими шагами, но идем и не в плохом направлении.
Вот вы согласны с Борисом по поводу того, почему нет такой стратегии? Все-таки стратегия действительно важна, да, когда четко поставлены задачи, когда западные инвесторы, а те же международные организации видят четко поставленные эти задачи, дают под них финансирование, что почему их, собственно говоря, нет, если и не только для Донбасса, да, и для всего, так, если можно так сказать, можете согласиться, если нет такого ржавого пояса Украины, да, промышленного регионов, это весь юг и весь восток, непонятно, что с этим дальше делать, и с Донбассом, соответственно, тоже непонятно.
Ну, мне сложно так оценивать ситуацию, потому что все-таки я не госслужащий, я все-таки ученый-экономист, поэтому мне кажется, что среди ученых есть определенные ответы на эти вопросы. Почему стратегически так не решаются эти вопросы? Тут как бы это не моя задача. Но тем не менее, те стратегические вещи, которые, те стратегические документы, которые у нас должны быть, они есть, но, возможно, они с теми недостатками, которые мы их имеем, вот и вылилось это все непосредственно в эту программу.
В это отсутствие. Да. Елена, еще, если можно, для наших слушателей, чтобы было понятно, да, что бы вы назвали вот такими драйверами роста, что в идеале могло бы появиться на Донбассе реалистично, какие предприятия, какие услуги, какие инновационные технологии, что нужно делать для того, чтобы улучшить вот инвестиционную привлекательность региона. Сейчас все совсем по-другому, да, если посмотреть там на те городки, которые вот назвал наш слушатель депрессивными, да, что там может появиться в принципе, теоретически, если описать такую утопическую картинку даже.
Мне очень понравилось мнение, которое высказывали жители Мариуполя. Это действительно, видимо, люди, те, которые там остались, действительно ощущают свою землю, свой регион таким образом, и они действительно видят в этом потенциал. Потенциал сельского хозяйства задействован, но слабо. На этой почве могли бы развиваться предприятия по переработке промышленного сельского продукции, сельского хозяйства. Это первый драйвер. Второй драйвер – восстановление инфраструктуры, которая пострадала. Это потянется металлургия, это потянется строительство, это потянется восстановление дорог, это строительство, то, которое будет подтягиваться под это все. Это тоже драйвер. Если говорить о чем-то новом, возможно, сейчас на базе металлургических предприятий, но не на базе предприятий, на базе продукции, которую они могли бы выпускать, это могли бы быть новые оборонно-промышленные заказы, которые востребованы сейчас именно непосредственно в том регионе. Это близлежащие регионы, о которых говорится в программе «Восход Украины», могли бы быть задействованы на основе тех связей, которые там есть непосредственно, существовали раньше, и на основе новых связей, которые сейчас уже могли бы строиться.
0800-300-403, номер прямого эфира. Мы говорим о том, стоит ли уже восстанавливать экономику неоккупированного Донбасса. Елена, цитата из вашей статьи. «В региональных экономиках остается законсервированная значительная доля разногласий, создавших 4 года назад благоприятную почву для инспирации Российской Федерации вооруженного конфликта». Например, и где?
Например, и там, где на Донбассе. На Донбассе осталась законсервированная старая структура, та, которая... То есть эксплуатируется такой ресурс, что нам позволяет эксплуатировать отрасль, оставлять как базовую. Только лишь то, что мы продолжаем эксплуатировать, может быть, с меньшей долей, но тем не менее продолжаем эксплуатировать экстенсивный путь, экстенсивный ресурс, тот природный ресурс, который там есть. Мы продолжаем эксплуатировать человеческий капитал в тех характеристиках, которые законсервированы. И дальше не происходит. Не происходит сдвига ни в человеческом капитале, в его характеристиках, ни в подходах новых. Ну, хотя непосредственно, могу сказать, на металлургических предприятиях значительная доля технологий, которые внедряются сейчас, это технологии, направленные на то, чтобы учесть экологические требования.
Но не в Мариуполе, к сожалению. Вот мы были недавно в Мариуполе, там кошмар.
Вот, несмотря ни на что, видимо, кошмар этот требует большего внедрения, но, тем не менее, внедряются эти технологии. Просто могло бы быть и хуже, насколько я понимаю.
Вы снова-таки говорите, мы эксплуатируем, да, и ресурсы, и человеческие ресурсы. Мы – это владельцы, собственно говоря, этих заводов, пароходов, а не государство все-таки, да? Это какой-то все-таки финансово-промышленной группы, которым это выгодно на данный момент?
Ну, я думаю, это тот ресурс, который позволяет балансировать. То есть мы это мы все. Мы позволяем, а кто-то это делает.
Допустим, государство могло бы это как-то контролировать.
Конечно,
и регламентировать.
Обязательно. Это тот игрок на рынке, который формирует правила игры.
У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Киев, мое имя Лариса, я все-таки не вытерпела и позвонила вам. Вот вы все добивались, какие еще причины? Мне кажется, там еще даже очевидно, какие могут быть. Ну как можно решать задачу стратегически, не имея полностью всего спецпроисходных данных? Мы же не можем знать, что будет там на момент присоединения. То есть нам надо, необходимо иметь базу данных, какая там экология на тот момент будет, как это взаимосвязано с нашими сегодняшними территориями, даже с прилегающими российскими, в каком состоянии там то, что там сейчас есть. У нас же эта информация сейчас поверхностная, а необходимо знать точно, если мы уже говорим о стратегии. Поэтому ни о какой такой стратегии, я имею в виду даже тактику какую-то на сегодня, это будет только пошаговое что-то. Потому что мы можем судить только приблизительно.
Спасибо, да? Понятно, да, понятно ваше мнение.
Можно?
Конечно, конечно, прокомментируйте.
Я хотела на прошлый комментарий ответить, на прошлое замечание. Тут вот еще же позвонили и сказали об экологической обстановке. Тем не менее, зная ту промышленность, имея специалистов непосредственно в тех отраслях промышленности, которые являются базовыми для Донецкой и Луганской области, мы можем уже прогнозировать хотя бы экологические последствия. Они уж не так радужные перспективы мы имеем хотя бы с шахтами. Те шахты, которые затоплены на территории ДНР, они уже влияют на те шахты, на тот водо... Точно не могу, на ту экологическую обстановку, которая формируется уже непосредственно у нас на территории, на подконтрольной территории. Можем это учитывать? Ну, мы должны это учитывать. Мы не можем учитывать, что там будет дальше, как ситуация развиваться. Но, тем не менее, мы обязаны учитывать это. Это раз. Два, тот же Авдеевский коксахим, который находится на линии разграничения, и может в любой момент эта экологическая катастрофа случиться.
А что касается аспекта, который коснулась наша слушательница, да, что как можно решать стратегически развитие региона, если непонятно, во-первых, что сейчас происходит, да, на неподконтрольной части Донбасса, непонятно, в каком состоянии и что вернется после войны.
Это правильно, но мы должны знать, куда мы идем в любом случае, куда идет мы как страна идем, и мы как представители этого региона.
То есть хотя бы это уже зафиксировать в стратегиях, в документах, обязательно к исполнению нужно.
Ну, в любом случае, мы же живем, я даже не знаю, на каких-то таких уже, на пальцах, если объяснять, в любой семье существует представление о том, что будет через неделю. У нас есть ситуации из ряда вон выходящие в семье, но и тоже мы должны страховаться. Точно так же и здесь. Мы закладываем стратегическое видение развития региона. Но мы знаем, что у нас есть те риски, которыми в меньшей степени или в большей степени мы можем управлять, или мы можем решать те последствия, которые нам могут дать эти реализованные риски.
Елена, последний вопрос к вам. Вот если что-то будет происходить, да, позитивные сдвиги, позитивные изменения на подконтрольной Украине части Донбасса, каким-то образом это приблизит деоккупацию региона? И если приблизит, то каким? Как-то стоит ли рассматривать еще и такой фактор, да, одна из целей? Вот строим тут сейчас новое, не обращая внимания на эту линию разграничения, и каким-то образом это повлияет на возвращение этих территорий?
Ну, в любом случае должны строить, не обращая внимания. Но, тем не менее, я не думаю, что мы являемся тем субъектом, который управляет этим процессом в данной ситуации. Ну, как бы ситуация немножко развивается независимо от наших желаний.
Спасибо большое. У нас в гостях была Елена Снеговая, кандидат экономических наук, сотрудник Института экономики и прогнозирования Национальной академии наук Украины. Включался экономический аналитик Борис Кушнерук. Мы говорили о том, стоит ли уже сейчас строить новый Донбасс. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире обзор прессы.
Украина нуждается в новой индустриализации. Это утверждает газета «Зеркало Тыжня». Еженедельник отмечает, каждый, проследив экономическое развитие Украины за период независимости, легко увидит, что у нее наихудшие в мире показатели экономической динамики за эти годы. Всего 5 стран мира за 25 последних лет показывают не рост, а падение ВВП. Но ни одна из них не упала так сильно, как Украина. В результате по уровню экономического развития страна оказалась среди стран третьего мира и при существующей экономической политике не имеет никаких шансов из этого положения выбраться. Как пишет газета, для стран третьего мира, которым удалось улучшить свой экономический уровень, был только один путь – ускоренная индустриализация, кардинально меняющая структуру экономики и экспорта. Однако возникает вопрос, кто в современном украинском государстве способен разработать и воплотить такую экономическую политику? Подробнее в статье «Глубина падения». Кабмин готовит законопроект, который будет регулировать гастрольную деятельность украинцев в России. Об этом пишет газета «Сегодня». По словам вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко, гастроли украинских исполнителей в России – вопрос не культурный. Это вопрос гибридной войны, которую против Украины ведет Россия. Кириленко также поделился деталями законопроекта. По его словам, украинские музыканты, которые планируют турне в Россию, должны будут сообщить о своих планах в СБУ. После этого информацию об этих артистах внесут в специальный реестр. Перед их песнями на радио, например, дикторы обязаны будут сообщать слушателям, что артист выступает на территории страны-агрессора. Также выступающие в РФ артисты должны будут платить специальный концертный сбор в размере 20% от выручки. Эти деньги планируют пустить на поддержку украинской армии. Сайт «Восточный фарватер» пишет о том, что война на Донбассе далеко не первая в долгой истории противостояния Украины и России. Она протекала под разными названиями – национально-освободительная, гражданская, АТО. Но суть оставалась одна – стремление украинского народа к свободе от удушающих объятий братского народа. Издание напоминает, что империи белые и красные силой и обманом принуждали украинцев к покорности, прилагая для этого каждый раз все больше сил и средств. Разумеется, возмещение этих сил и средств тоже требовалось, в связи с чем каждое такое принуждение к покорности сопровождалось грабежами и разгулом разнузданной уголовщины. Автор отмечает, все, кто был свидетелями событий 2014 года в Луганске, могут сказать, что побывали в полномасштабной реконструкции событий 1917, 1937 и 1941 годов одновременно. Подробнее в статье «Перманентная эвакуация». We'll be right back.
«Толерантность через искусство». На Донбассе показали спектакль «Он, моя сестра», который призван разрушить общественные стереотипы. Постановку организовала программа развития ООН в Украине. А главные роли в спектакле исполнили Владимир Горянский и Анатолий Хостякоев. Как встретили постановку в Северодонецке, расскажет Алексей Виноградов.
Спектакль «Он, моя сестра» – это история человека, который, пережив инсульт, стал никому не нужным. И помочь ему вернуться к нормальной жизни решился только странный сосед, который считает себя женщиной, запертой в теле мужчины. И хоть изначально соседи терпеть друг друга не могли, вскоре они стали друзьями, готовыми отдать друг за друга самое ценное. Постановку показывали на Донбассе в рамках кампании «В поддержку толерантности», которую проводит Организация Объединенных Наций. А представляла спектакль «Народный артист». Артистка Украины Наталья Сумская в качестве посланницы толерантности от ООН.
У нас часто дратує буквально, от людина не подобається, всередині нас відбувається такий якийсь бунт, якийсь протест. І себе треба притишувати, мені здається, це майже кожну секунду. Людині властиво, на превеликий жаль, збурюватися так часто. І як нам слід утримуватися від цього, це завдання цього тисячоліття. Тому що, бачите, приклади показують, що людству притаманно, на жаль, бути нестримним.
В Северодонецке не все тепло встречали спектакль. Перед его началом возле здания театра прошел митинг. Около 15 человек с плакатами «Мы за нравственные ценности» и «Однополые браки. Дорога к вымиранию наций» выступили против постановки. По мнению организатора пикета Надежды Ференц, подобные спектакли пропагандируют ЛГБТ-сообщество.
Спектакль называется «Он, моя сестра». Там, где один мужчина переодевается в женщину, и как бы, ну, это полная пропаганда трансвеститизма, что за собой влечет ЛГБТ-сообщество. Мы не против самих людей, которые входят в ЛГБТ-сообщество. Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе. То есть они хотят, чтобы узаконены были однополые браки, чтобы они имели право усыновлять детей.
Никакой пропаганды в постановке нет, говорит исполнитель главной роли Анатолий Хостякоев. По его мнению, митингов бы просто не было, если бы люди сначала посмотрели спектакль, а не судили его только по названию. Потому что главное не то, что снаружи, а то, что внутри.
Застава про довіру один до одного, про те, що мають бути дуже багато точок зору на життя. Це зовсім не пропаганда ніяких там меншинств. Тут якраз говориться про людські стосунки, про чоловічі стосунки. І потім... Я думаю, що тому та й наша сила, що я маю на увазі сила акторства, що ми не боїмося говорити на будь-яку тему.
Я хочу брати у тебя уроки пісні.
Я тут не люди, я не
буду сидя
вашу. Жаль, які
ти. Ну так.
Спектакль состоялся. Зал театра был заполнен до отказа. И никто не ушел до завершения постановки. А после спектакля зрители охотно делились впечатлениями. По мнению северодончанина Артема, спектакль хоть и комедийный, но поднимает серьезные вопросы и помогает делать выводы.
Люди совершенно разные, которые плохо относились друг к другу сначала, пришли к дружеским отношениям, несмотря на свои какие-то, возможно, заблуждения относительно друг друга. Главное, чтобы человек был хороший, а все различия, они как бы стираются.
Кроме Северодонецка, спектакль «Он, моя сестра» показывали еще в Краматорске, где его пришло посмотреть 900 человек. По словам организаторов, там также была заявка в горсовете на проведение митинга, но на него так никто и не вышел. Алексей Виноградов, Донбасс Реалии.
Название старинного города Святогорска напрямую связано с расположенным в его окрестностях пещерным монастырем. Со временем он разросся, кельи и церкви были построены не только в пещерах и на высокой скале, но и на Подоле, и монастырь стал известен как Свято-Успенская Святогорская Лавра. Он пережил два разграбления. В 1787 году по указу Екатерины обитель была расформирована, монахи разогнаны, а имущество конфисковано в российскую казну. В 1918, как и все церковное при Советском Союзе, монастырь разграбили, а монахов убили. Только в 1992-м Святогорский монастырь вновь возродили. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403.
37-я мотострелковая, 5-я и 6-я танковые бригады армии России принимали участие в боях за Дебальцево. Это установленный факт. Один із самих кровопролитних епізодів війни на Донбасі розворачувався іменно в ці дні 3 роки назад. Українська армія понесла тоді великі втрати, а город отошел так называемой ДНР. Это был второй после Іловайська случай массового использования российской армии на Украинском Востоке. Телепроект «Донбасс Реалии» поговорил об этой операции с аналитиком Atlantic Council Максимилианом Чуперски и исследователем Conflict Intelligence Team Кириллом Михайловым, а также побывал в городах, принявших тогда самый мощный удар боевых действий.
На изрешеченных осколками стенах в городе Углегорск едва читаются украинские надписи. Спустя 3 года после ожесточенных боев дома кое-где построили новые, остальные подлатали или продолжают ремонтировать.
В январе месяце прилетело, когда брали ДНРовцы.
В конце января 2015-го важную роль играли опорные пункты в поселке Никишино и городе Углегорск. Но уже в первую декаду февраля они, как и затем само Дебальцево, перешли под контроль боевиков. Эту битву местные ополченцы точно бы не выиграли, если бы не россияне. Россия действительно создала переломный момент. Максимилиан Чуперский, соавтор доклада «Прячась у всех на глазах. Война Путина против Украины». 3 года назад из открытых источников эксперты американской Atlantic Council собрали доказательства участия российской армии в войне на Донбассе.
Дебальцево – интереснейший пример. Местные жители обсуждали онлайн. Мол, кто это тут разъезжает на танках и БМП, разговаривает с русским акцентом, бурятский говор слышали, если конкретно.
Здравствуйте.
История одного из таких бойцов легла в основу фильма Симона Островского «Selfie Soldiers».
Мы проследили путь одного конкретного солдата Бато Дамбаева из Бурятии, используя его собственные селфи.
Бато Дамбаев, по словам Симона, состоял в сводном батальоне из 2 российских подразделений, базирующихся в Бурятии. Речь идет о 37-й мотострелковой и 5-й танковой бригадах.
Есть солдаты, которые носят российские военные формы и постят эти фотографии себя в России. Потом эти же солдаты оказываются в Украине, постят фотографии себя там, уже не в российской форме. Потом они возвращаются в Россию, и они опять постят фотографии себя в российских военных формах. Для меня это говорит о том, что человек военнослужащий. Он не перестает быть военнослужащим, потому что он снял с своего плеча российский флаг.
Исследователям также удалось идентифицировать в боях за Дебальцево 6-ю танковую бригаду армии РФ. У последней на вооружении новейшие Т-72Б3. Показательная история танкиста этой бригады Евгения Усова. Активный пользователь ВКонтакте был офлайн как раз в период боев за Дебальцево, а затем выложил в сеть фотографию и написал: «Получил осколочное ранение».
Лежит на больничной койке, рядом с ним министр обороны Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу.
Фото комментирует еще один боец 6-й танковой, Иван Баданин. Вот он, в плену украинских военных под Иловайском летом 2014-го.
Министр был? Чего говорит?
Да ничего особенного не сказал, только чтобы поправлялись и в строй. Котлы подарил еще.
Один из российских танков во время боев за Дебальцево попал в руки украинских военных. Роман Смигоровский, участник тех событий, рассказывает, танк на одной из позиций боевиков обнаружила разведка. Затем группа из 7 добровольцев захватила бронемашину.
Ушли, страшно было. З однієї сторони ліс, з другої сторони ангари, і не знаєш, зараз думаєш, якщо перехресний вогонь, хана зразу. Російська форма, потім РПК був, пулемет новенький, ну і танк по номеру сам.
С-72Б. Бронемашини такої модифікації є і на вооруженні ВСУ, но на російське происхождение этого танка указують несколько деталей. На фотографіях заметен білий круг на броні. Такий тактичний знак использовала как раз 6-я танкова бригада, а ще надпись Н-20.
Т-2-0-0 – это маркировка негабаритного груза, принятая в российских железных дорогах. А украинская техника не маркировалась этой маркировкой ни в 14-м, ни в 15-м году.
Эта же маркировка видна на технике под Углегорском. Сейчас, спустя 3 года, в городе относительно спокойно. Линия фронта в 7 километрах.
Работы-то нету. Молодые вот мужики поезжали все на заработки.
В поселке Никишино, который в начале решающих боев за Дебальцево был разделен линией фронта, живет около 300 человек. Это в 4 раза меньше, чем до войны.
Ой, два дома поставили, ну, и не достроили. Сейчас строят больницу, обещают садик, школу.
Если мы не будем отслеживать российские действия в Украине сейчас, а три года по сути прошло, то Россия добьется того, что так называемые сепаратисты получат определенную легитимность. У них уже есть собственные вооруженные формирования, которые, конечно же, Россия спонсирует. Но это уже нерегулярные российские войска.
Исследователи единогласны. Свои регулярные подразделения Россия использовала в критические для формирований боевиков моменты. И сражение за Дебальцево, пожалуй, стало последним столь масштабным противостоянием украинской и российской армии.
Это был сюжет Ярослава Кречка и телепроекта «Донбасс Реалий». Больше смотрите в наших соцсетях.
И коротко о погоде. Завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдет снегопад. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6, днем от 1 до 4 градусов мороза.
Друзья, вы слушали радио «Донбасс Реалий». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Наш проект ищите в интернете на сайте «Донбасс Реалий» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».